В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: грузинский посол не вернется в Киев. Дипотношения между Тбилиси и Киевом опустились до минимального уровня. Ситуацию вокруг Михаила Саакашвили и европейские перспективы Грузии обсуждаем с бывшим послом Грузии в России Валерием Чичилашвили. Кто и почему симпатизирует Михаилу Саакашвили в Украине? На наши вопросы отвечает международный редактор украинской службы радио «Свобода» Ростислав Хотин. Главная тема недели в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия в материалах наших авторов Изиды Чаня и Мурата Гукимухова. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили не вернется в Киев и никаких консультаций по поводу Михаила Саакашвили не будет. Об этом заявил вчера министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Оппоненты, критикуя власти за такую позицию, ищут ответ на вопрос, когда и при каких обстоятельствах могут наладиться отношения между двумя странами. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Это несправедливое, безосновательное, недружественное и недипломатичное решение, заявил министр иностранных дел Илья Дарчиашвили в ночном эфире проправительственного ТВ и Меди. Тогда же общество узнало, что посол Георгий Закарашвили не вернется в Киев и консультации не будет по поводу освобождения или отправки на лечение и заключения бывшего президента Грузии, а ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили. Именно с этим предложением по решению президента Украины Владимира Зеленского грузинский посол покинул Киев в течение 48 часов.
Он, Закарашвили, продолжит работать в министерстве в ранге посла из Тбилиси и из Грузии. Посольство Грузии в Киеве продолжает работу. Дипломаты на месте.
Других пояснений и заявлений от министра Дарчиашвили сегодня уже не прозвучало. На каком уровне оказались дипотношения между двумя дружественными странами, говорили представители правящей грузинской мечты. Депутат Иракли Кадагишвили обвинил Киев в попытке превратить Тбилиси в проводника политической воли Украины.
Наши с Украиной дипотношения сегодня на минимальном уровне. Украинская власть не смотрит на Грузию как на суверенную, независимую страну и считает, что Грузия должна стать страной, предоставляющей предложенные Михаилом Саакашвили сервисы.
Претензии украинской стороны по поводу ненадлежащего обращения с Михаилом Саакашвили спикер парламента Шалва Папуашвили назвал вымышленными и призвал оппозицию и критические СМИ смотреть на происходящее с колокольной Грузии, а значит, посчитать неприемлемыми действия Киева.
Украина сначала отозвала из Грузии посла, а потом украинская власть фактически выдворила из страны посла Грузии, единственного из послов, который остался в Киеве, не испугался российских бомб. Флаг Грузии ни на одну минуту не опускался в Киеве, когда флаги других стран были спущены. И в ответ на это этот посол выдворяется из страны, что по отношению к нашей стране и народу не дипломатический жест.
Не все в оппозиции разделяют такой взгляд. Выпустить одного Саакашвили хотя бы на лечение. Что за проблема? Недоумевает депутат стратегии Акмашенебели Паата Манчкаладзе и продолжает.
Допустим, Украина несправедливо требует Саакашвили, но что будет, если мы его отпустим? Я не говорю, что мы во всем должны соглашаться с Украиной, но и забывать не стоит о том, что Зеленский сейчас один из лидеров свободного мира, и для сохранения, поддержания дипотношений или из каких-то других соображений возьмем и отпустим Саакашвили. Вот что случится, что за проблема?
Депутат политической группы «Еврооптимисты» Хат Ядыкануидзе не припоминает за три десятка лет независимости двух государств такого холода в их отношениях. Ниже этого никогда не опускались отношения Грузии и Украины. И это очень печально. В Украине идет российская агрессия. Грузия с первой же минуты должна была быть рядом с Украиной. Жаль, что Грузия выбрала совсем другую стратегию. Думаю, прежние отношения между Грузией и Украиной возобновятся, когда грузинской мечты уже не будет у власти. Без помощи западных партнеров в решении этой проблемы не обойтись, считает бывший замглавы Совбеза беспартийный депутат Теона Акубардия. К несчастью, грузинская мечта не понимает, что дипломатические и дружеские отношения с Украиной являются важным фундаментом в вопросе суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также интеграции НАТО и Евросоюза. Наша общая борьба против оккупации и защиты национальных интересов базируется именно на этих дружеских и партнерских отношениях. Своими заявлениями грузинская мечта показывает, что идет против объявленных страной интересов. Она не старается наладить отношения хотя бы с помощью партнеров, дружественных стран. Все это означает в переход отношений в холодную фазу, что навредит долгосрочным интересам Грузии. В свое время Теони Акубарди, как и многим в Грузии, не понравились прошлогодние слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Украина устроила бы открытие второго фронта в Грузии и в Молдове для восстановления военным путем территориальной целостности своих стран. Но с тех пор грузинские власти взяли их на вооружение, чтобы каждый раз утверждать, что высокопоставленные чиновники Украины, их западные партнеры и глобальная партия войны, о существовании которой пока что известно только грузинской мечте, заинтересованы в открытии второго фронта в Грузии. Неоднократные опровержения этих домыслов со стороны зарубежных партнеров в рядах партии власти в расчет не принимаются. И грузинским и украинским наблюдателям порой непонятные призывы украинского политика Давида Арахами о необходимости смены власти в Грузии. Тем не менее, в стране больше склоняются к мнению, что можно и нужно быть снисходительнее к риторике и решениям украинского президента Зеленского, чья сторона и народ вот уже 500 дней противостоят широкомасштабной российской военной агрессии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему резкого обострения отношений Тбилиси и Киева, о сложившейся ситуации, о том, как она может повлиять на евроатлантические перспективы Грузии. Наш корреспондент Владимир Унанянс поговорил с соучредителем Центра стратегического анализа, бывшим послом Грузии в России Валерием Чичилашвили.
Что означает решение Киева отправить грузинского посла на родину для консультаций на языке дипломатии?
Вообще это решение было, конечно, ожидаемо после тех кадров, которые мы все увидели. Они всех нас потрясли. Я думаю, что, в общем-то, это было такое... Очень-очень быстрая была реакция со стороны президента Зеленского. Я думаю, несколько эмоциональная. И там в этом предложении оно так звучало, что было предложено послу Грузии в течение 48 часов покинуть Киев для отъезда в Тбилиси для переговоров по консультации в связи с возможным возвращением гражданина Украины Михаила Саакашвили в Киев. Вот в этом самом предложении было несколько такое заложенное противоречие. С одной стороны, предложен, а с другой стороны, 48 часов, понимаете? Если бы было предложено просто уехать на консультации без жесткого временного ограничения, это было одно. Если бы было настояние, там, высылка, это было бы другое. Но вот это противоречие я увидел. Но, по сути, это очень жесткий дипломатический демарш. Теперь получается, что нет ни посла Грузии в Киеве, ни посла Украины в Тбилиси. И в этой сложной ситуации, а сегодня украино-грузинские отношения находятся в низшей точке своей, к сожалению, с момента там, подписания договора там, об установлении дипломатических отношений 22 июля 1992 года, эта ситуация сейчас, отсутствие этих коммуникационных каналов, конечно, оно не способствует там, выруливанию из этой сложной ситуации.
Грузинская мечта уже заявила, что никаких консультаций по вопросу Саакашвили проводить не намерена. И более того, ждет от Украины высылки Адаишвили и лорд Кипанидзе для отбывания наказания в Грузии. Означает ли это, что Тбилиси готов, если не юридически, то фактически к разрыву отношений с Киевом?
Нет, я думаю, что Тбилиси к этому не готов, потому что наряду с тем, что вы сказали, было сказано еще и то, что Тбилиси не собирается входить в эту риторику с Киевом, потому что Украина сегодня воюющее государство, и даже такой термин был, так сказать, употреблен, что Грузия останется в режиме односторонней дружбы с Украиной и продолжит безусловную поддержку на внешних политических площадках и оказание гуманитарной помощи. Поэтому этой опасности, о которой вы говорите, я не вижу.
Фактор Саакашвили настолько важен для грузинской мечты и для президента Зеленского, что они готовы к серьезному ухудшению отношений между государствами из-за него? Или экс-президент лишь повод, исходя из того, какую двусмысленную позицию заняла Грузия в отношении как российской агрессии против Украины, так и в вопросе антироссийских санкций?
Ну, фигура третьего президента Грузии, там, гражданина Украины, господина Михаила Саакашвили, она является, ну, серьезным фактом, потому что это, я думаю, что там уже, значит, какие-то личные мотивы серьезно присутствуют в этом во всем деле, но я думаю, что сегодня не только в интересах Грузии, но в интересах самой грузинской мечты дать возможность выехать президенту, третьему президенту Грузии, потому что эти кадры, которые мы увидели, я без преувеличения могу сказать, что они, правда, потрясли просто нас всех. Вот. И я не думаю, что многим это понравилось, в том числе и избирателям грузинской мечты, потому что это, ну, это бесчеловечно, это против грузинского культурного кода, это неприемлемо. Вот. И огромное большинство людей так считает, большинство. И в том числе большая часть избирателей грузинской мечты. С этой точки зрения, я думаю, что грузинская мечта не является монолитным организмом. И я подозреваю, что там идет серьезная внутриполитическая дискуссия. И надеюсь, что люди, которые там выступают за то, чтобы выйти из этого глухого тупика, и это не только же грузино-украинские отношения, это серьезно повлияет и на наши европейские перспективы тоже, и приближение к Европейскому Союзу и получение статуса кандидата. Вот все это вместе взятое, я надеюсь, что там повлияет на то, чтобы там грузинская мечта изменила собственную позицию. Хотя прогнозировать это, конечно, очень тяжело.
Еще не так давно Грузия считалась лидером в вопросе евроинтеграции в составе тройки вместе с Украиной и Молдовой. Сегодня все выглядит так, что Тбилиси теперь замыкает эту тройку, и отставание все более заметно. Взять хотя бы постоянные пикировки грузинской мечты с депутатами Европарламента. Что это может означать для страны в среднесрочной перспективе? Грузия больше не стремится в Европу?
Ну, во всяком случае, власти говорят, что они стремятся в Европу, и они делают все от них зависящее, что, конечно, лукавство, потому что все от них зависящее они не делают. Вы правильно упомянули эти пикировки. Вот. Но с точки зрения технического исполнения вот этих 12 пунктов, это оставляет, конечно, желать лучшего. Нельзя сказать, что мы преуспели в этом серьезно. Но есть и момент такой. Вот есть оценка Европейского Союза по выполнению стран, ассоциированных стран, в данном случае Украины, Молдовы и Грузии, своих обязательств по приближению к законодательству Европейского Союза. И в этих очень подробных оценках, значит, мы явно отстаем от Украины, но явно опережаем Молдову. Это, так сказать, для объективности. Но тут есть еще другая проблема. Проблема заключается в том, что, значит, уровень доверия между грузинскими лидерами сегодня, да, Гарибашвили там и другими, я имею в виду, и европейскими политиками, он находится на очень низком уровне. Вот. А президент Санду, она является любимицей Европы сегодня. Вот. И это не просто потому, что она очень обаятельная и хороший переговорщик и так далее, а потому, что у Грузии есть еще фундаментальная проблема. Значит, мы не находимся в фундаментальном русле европейской внешней политики. Это выражается в конкретных цифрах. Значит, мы можем присоединяться, ассоциироваться к решениям Европейского Союза по внешней политике и безопасности. И процент этой ассоциированности у нас всего 31. Это катастрофически низкий процент. И вот с таким отношением вообще, ну, к позиционированию страны трудно рассчитывать на успех там, и в том числе на получение статуса кандидата.
Исходя из того, что вы сказали, как по-вашему, Европа в итоге отвернется от Грузии или там все же понимает, что в таком случае Тбилиси неизбежно вернется на российскую орбиту? И если да, то какие шаги может предпринять Брюссель в этом отношении?
Ну, я думаю, что Брюссель не готов жертвовать Грузией, и он сделает все для того, чтобы сохранить Грузию в сфере своего влияния, в палитре своих внешнеполитических интересов. Я бы очень хотел, чтобы мы получили статус кандидата, что позволит увеличить давление на власти с точки зрения приближения к европейским принципам и пониманию и ценностям, значит. Но в данном случае, я думаю, если брать вот просто технически вот этот процесс рассматривания заявки Грузии и так далее, скорее всего, будет принято какое-то промежуточное решение, что да, Грузия что-то выполнила, но надо еще сделать очень многое для того, чтобы получить статус кандидата. Я думаю, что усилится также вот этот компонент, присоединение Грузии к фундаментальному внешнеполитическому тренду Европейского Союза. И вот этот 31% станет одним из очень серьезных претензий, я думаю, к Грузии со стороны Европейского Союза. Но если брать в более широком смысле, многое, все практически, в том числе и внешнеполитическая активность и приоритизация внешней политики Грузии, внешнеполитический курс, точно так же, как и, например, даже внутригрузинские политические процессы, точно так же, как и многие другие вещи, это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на театре военных действий в Украине и насколько впечатляющими будут успехи и как скоро мы это увидим украинских вооруженных сил в этой войне с Российской Федерацией.
Это было мнение бывшего посла Грузии в России Валерия Чичилашвили. С ним беседовал Владимир Унанянц.
Эхо Кавказа.
Кто и почему симпатизирует Михаилу Саакашвили в Украине? Как Киев и Тбилиси дошли до опасной черты, за которой логически следует разрыв дипотношений? И была ли у украинского президента Владимира Зеленского возможность не повышать дипломатические ставки? На эти и другие вопросы моей коллеги Наны Плеевой отвечает международный редактор украинской службы «Радио Свобода» Ростислав Хотин.
Продолжаем тему. Я напоминаю, что Грузия не намерена возвращать посла в Украину и не будет проводить никаких консультаций о судьбе бывшего президента страны, гражданина Украины Михаила Саакашвили с Киевом. Киев отозвал своего посла из Грузии уже больше года назад. Как отношения традиционно близких стран и стратегических партнеров зашли в тупик? И есть ли из него выход, спросим у международного редактора украинской службы «Радио Свобода» Ростислава Хотина. Он с нами в прямом эфире в пражской студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый вопрос. Всех рассорил Михаил Саакашвили или его кейс это просто последняя капля для Киева?
Да, это последняя капля. Можно сказать, что уже терпение как бы лопается понемножку, потому что Грузия уже, правительство Грузии и нынешняя грузинская власть давно уже как бы злит украинскую власть, Украину давно. На фоне этой войны, которая ведет Россия против Украины уже 500 почти дней, и тот впуск беженцев от мобилизации в России, десятки тысяч людей приехали в Грузию. Третье недавно прямые прямых авиарейсов между Тбилиси и Москвой, между Грузией и Россией. Далее, фактически отказ грузинской власти нынешней от введения санкций, как бы придерживания международных санкций против России, и другие шаги уже давно злят Киев. Вот. А тут уже, как бы, когда посмотрели в Украине на то, как выглядит, в каком ужасном стане, физическом состоянии Михаил Саакашвили на этих кадрах, там и на фотографиях в клинике, худой, фактически в изнеможенном каком-то состоянии, на грани фола, как бы на грани риска его жизнь, это разозлило Киев. Это была инициатива предложения послу Георгию Саакашвили оставить Киев, поехать на консультации в Тбилиси. Это было предложение не просто там Министерства иностранных дел, это была личная инициатива президента Владимира Зеленского. Он дал это распоряжение. Он считает, прямая цитата, я могу процитировать его, что это Россия хочет убить Саакашвили руками грузинской власти. Да, абсолютно. Так что эта цитата, это настроение передает то, как смотрят в Киеве на ситуацию Саакашвили. Киев считает, что это абсолютно нарушение любых как бы нормальных отношений, нормальных атмосферы грузинско-украинских отношений, когда гражданина Украины фактически доводят до такого физического состояния. И второй момент, что Украина давно предлагала уже Грузии, давайте мы его заберем на лечение, давайте как гражданина Украины мы его заберем, мы готовы это сделать. Нет, и человек фактически умирает, ну, в грузинской тюрьме или в клинике.
Это все-таки специфический гражданин Украины, к которому у грузинской власти, судя по всему, остаются свои счеты. Вопрос такой, находить общий язык теперь без послов в Киеве и в Тбилиси будет проще? Была ли возможность другого политического и дипломатического маневра в данном случае?
Смотрите, есть несколько дипломатических как бы вариантов действия в таких ситуациях, когда одна сторона раздражает другую сторону. Одна сторона раздражает другую страну. Смотрите, можно, чтобы Тбилиси отозвал своего посла на знак после заявления Зеленского, отозвал своего посла для консультаций. Такой вариант возможен. Возможно, прекращение агримана, аккредитации. Возможно, объявление дипломата персона нон грата. Украина выбрала нестандартный вариант. То есть это даже не знают, как его назвать. Предложение посла иностранного государства поехать в свою столицу для консультаций, это был уникальный шаг дипломатический. Даже министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба не знал, как точно определить в дипломатическом этикете, протоколе такой шаг. Но вот решили именно так поступить, это как бы показать официальным в Тбилиси свое фе. То есть мы хотим, чтобы вашего посла здесь не было, пускай он уедет, отвезите его на консультации. Мы таким способом показываем, что мы очень и очень недовольны, мы очень разозлены, и мы считаем, что вы должны что-то сделать, чтобы поняли, что мы очень недовольны, отозвите своего посла до консультации. Если вы этого не делаете, мы сами предложим уехать на консультации в Тбилиси.
Раздражение в Тбилиси вызывают заявления отдельных высокопоставленных украинских чиновников о том, что настала пора для Тбилиси восстановить собственную территориальную целостность, о том, что, возможно, не имеет никакого смысла говорить с этой властью, и очень важное значение будут иметь следующие выборы. А на этом зарабатывает политические очки, как правило, действующая грузинская власть. Она продает и преподносит это своему электорату как доказательство того, что Украина добивается смены власти в Грузии и хочет после этого открыть второй фронт. Мой вопрос, чего добивается официально Киев и на что направлены эти заявления отдельных высокопоставленных украинских чиновников?
Ну, Украина не может сменить власть в Грузии, это дело грузинского народа. Понятно, Грузия суверенное государство, но то, что с нынешней грузинской властью у власти Украины не складываются хорошие рабочие даже отношения, это правда. То есть Киев недоволен политикой грузинской мечты на украинском направлении, считая, что Тбилиси должен был бы более радикально поддерживать Украину, отбивающую российскую агрессию, считая, что Тбилиси проявляет мягкость и слишком большую благосклонность к Москве, которая напала на Украину. Это все вызывает очень большое недовольство в Украине. И ясно, что Киев считал бы, что другая грузинская власть была бы, может быть, лучше нормализировать как-то отношения. В Киеве тоже, кстати, не забыли о том, что грузинская православная церковь до сих пор не признала украинский томос и независимость украинской, автокефалию украинской православной церкви Украины. То есть даже эти моменты еще помнятся хорошо. Это все как бы накладывается одно на второе, на третье. И сейчас это вот как бы предложение послу поехать в Тбилиси для консультации, это уже последняя капля этого терпения и этого раздражения, которое в Киеве накапливалось уже несколько, я сказал бы, даже лет. И Саакашвили это вот именно уже последняя искорка, которая пламя разгорелось на этом фоне. Поэтому Киев тоже считает, что Саакашвили, какие бы претензии не были в Тбилиси, там, к Саакашвили, все-таки украинское общественное мнение,
Я как раз хотела спросить, разделяют ли вот это раздражение грузинской властью, выплескивается ли, распространяется ли это на раздражение грузинским обществом в Украине?
Во-первых, украинское общество прекрасно понимает, и украинцы убеждены, что грузины, простые граждане Грузии, как бы большинством своем грузины, поддерживают Украину. На фоне этой войны, которую Россия развязала против Украины, брутальную, агрессивную войну, несправедливую войну, ни с чем не спровоцированную войну, украинцы считают, что грузинское общество поддержит Украину и чувствует эту поддержку на межлюдском, таком межчеловеческом уровне таком. Это первое. Второе, украинское общество симпатии относится к Михаилу Саакашвили. Превалирует все-таки к нему такое, чисто такое, несколько моментов в отношении. Первое, то, что понимает, что ему Украина очень дорога, и он об этом постоянно говорит и пишет. Во-вторых, что как бы немножко раздражает то, что он все-таки гражданин Украины. Вы хотя бы с этим считаете, что вы его там так мучаете в тюрьмах и в больницах. Третий момент присутствует в отношении к Саакашвили, то, что он все-таки хотел помочь Украине в реформах, как бы его команда там и все, и он энергично это все брался за дело. Это еще один момент. Ну и, конечно же, тоже считают украинцы многие, с которыми я общался, что Саакашвили, как бы там никакие бы проблемы не были у него в Грузии в свое время раньше, все-таки он не коррумпированный, он не вор. Он, если другие лидеры постсоветского пространства за эти 30 лет независимости, более 30 лет, там миллиардерами некоторые стали, там и наворовали, к нему претензий нет. Даже в Украине он пишет, что у него там какой-то домик в Киеве и какое-то имущество небольшое в Миргороде. Кстати, тоже такое, уже если мы говорим на эту тему, честность и какая-то порядочность и не воровство. Саакашвили имеет имущество в Миргороде, где Гоголь, казацкие эти романтические повести, а украинские новориши, которые наворовали, они в Ницце, на Лазурном берегу, в Монако отсиживаются во время войны. Так что и в этом даже Саакашвили дает фору этим украинским новоришам.
На фоне публичного дипломатического скандала Тбилиси с Киевом проходит в абсолютно других тонах европейское турне президента Зеленского перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Если в Праге на этой встрече вы присутствовали, вы наблюдали за этим лично, ему обещали полную поддержку, то, например, в Болгарии украинский президент вступил в публичную перепалку с президентом этой страны. Чем обусловлена разность подходов к украинскому вопросу, к Украине среди некоторых европейских партнеров?
Ну, во-первых, Болгария, да, там отличие от Чехии в том, что если в Чехии и президент Петр Павел, и правительство во главе с Петром Фиалой, премьер-министром, они поддерживают Украину и являются проукраинскими такими в своей политике и позиции, то в Болгарии чуть-чуть ситуация другая. Там правительство Николая Денкова, премьер-министра, оно поддерживает Украину, проукраинское. А президент, кстати, тоже генерал, как и Петр Павел, он тоже генерал. Только Петр Павел был натовским генералом, а тот другой генерал, не был в НАТО, летчик бывший. То он пророссийские заявления делает, там он против поставок оружия Украине. Румен Радев, президент Болгарии, он в таком своем типичном стиле не называет война войной, не называет войну войной, а конфликт, как будто это какой-то там двое поссорились, там Россия и Украина. Они как будто масштабы...
Они полномасштабная война.
Война, да. Но Болгария поддерживает Украину и оружие поставляет, первое. И подписана декларация о том, что Украина, Болгария будет, стала 22-й страной в НАТО, которая поддерживает членство Украины в альянсе. Болгария тоже поддерживает европейскую интеграцию Украины. Так что сказать, что Болгария как бы выпадает, несмотря на определенные...
И в этом же ключе, наверное, можно упомянуть Словакию, куда также поедет Зеленский. Там тоже есть ожидание, что к власти могут прийти более скептически настроенные.
Да, поэтому Украина хочет поддержать и президентку Зюзанну Чапутову. Словакия, несмотря на то, что возможно какого-то такого пророссийского реванша в Словакии, где сейчас Зеленский прибывает с визитом. Все-таки Словакия и оружие тоже передает Украине активно, и беженцы принимает. И тоже, даже сегодня, там 16 установок Зюзанна, арт-установок таких дальнобойных, мощных, тоже Словакия передает. И много советского оружия, советского образца оружия Словакия уже тоже передала, вот, как и Чехия тоже. Так что, в принципе, Украина имеет хорошую поддержку в Центральной и Восточной Европе.
Какую поддержку от Турции ждет Владимир Зеленский? Он направится после этого и к Реджепу Тайпу Эрдогану.
Ну, там первое, это самое главное, конечно же, это перед Вильнюсским саммитом НАТО заручиться поддержкой Турции членства Украины в альянсе, потому что мы знаем, что Турция может занимать такую сложную позицию, например, по Финляндии, а особенно по Швеции, которая еще не в НАТО, в отличие от Финляндии. Вот, так что Зеленский об этом тоже говорит, что НАТО должно показать единство и силу в подходе и быть мощным единым альянсом позиции и говорит, и Украина, и Швеция должна быть приглашены в НАТО, получить членство. Это первое. Второй момент, это зерновое соглашение по украинскому зерну. Дело в том, что Турция была очень серьезным медиатором, посредником, когда достигалось это зерновое соглашение. Это личное дело Эрдогана. 17 июля заканчивается очередное действие этого соглашения, нужно продолжение. Россия опять тянет, Россия опять не хочет, Россия опять шантажирует. То есть непонятно, будет ли продление или опять Эрдоган должен будет как бы в это вмешиваться. И, ну и третий момент, который на порядке дня, это военнопленные. Турция помогала, например, освободить из российского плена азовцев с Азовстали в Мариуполе. Вот. И тоже Турция имеет влияние на, то, на Россию, чтобы освобождать политических и военнопленных украинских, и тоже политических узников, которые, особенно среди крымских татар, которых Россия удерживает в своих тюрьмах, просто в Крыму арестовывая их по политическим соображениям.
Сначала была новость, что Владимир Зеленский, возможно, не поедет на саммит НАТО Вильнюс, если не будет хороших новостей для Украины. Теперь уже известно, что Владимир Зеленский будет в Вильнюсе, будет присутствовать на этом саммите. Вот последняя новость, что Йенс Столтенберг, генсек НАТО, заявил в преддверии этого саммита, подтвердил, что на саммите НАТО подтвердят, что Украина станет членом НАТО. Вот какую хорошую новость ждет Зеленский от этого саммита? И что значит в конкретном смысле это обещание, что Украина станет членом?
Ну, Украина хочет стать членом НАТО, но есть понимание и в Альянсе, и Украина это понимает, что это невозможно во время войны. То есть, что это реально после войны когда-то. Тоже есть понимание то, что должно быть какое-то политическое приглашение, но какой-то сигнал. Не просто открытые двери, это понятно. Это уже фразеология раздражает украинцев. Двери Альянса открыты, но это уже с Бухареста мы слышим. Дальше Украина настаивает и уже есть, выстраивается потихонечку консенсус того, что ПДЧ, план действий ради членства в НАТО, уже не нужен. Украинские вооруженные силы, ЗСУ, проходят ПДЧ на поле боя. Как сказал чешский президент Петр Павел в свое время, что сейчас украинские вооруженные силы являются самым опытным вооруженным формированием армии среди всех членов НАТО в бою на поле боя. Так что ПДЧ уже Украина считает, что не нужно, и выстраивается консенсус в НАТО, что действительно уже без ПДЧ. А по финскому варианту, по шведскому варианту, прямо в НАТО без ПДЧ. И еще один момент, который выстраивается в Вильнюсе. То, что будет там комиссия Украина-НАТО, после более 25 лет она существует, будет Совет Украина-НАТО создан на нее месте. И это уже Украину делает равноправным членом Альянса. Украина может по своей инициативе собирать Совет Украина-НАТО, а комиссию надо было НАТО, чтобы инициатива шла от НАТО.
И последний вопрос, возвращаясь к Грузии. Украина и Грузия шли вместе на пути интеграции в Евросоюз и НАТО. Теперь может Грузия рассматривать Украину как локомотив? Или этот союз распался?
Я думаю, что Украина, есть люди, которые мыслят геостратегически, считают, что Украина и Грузия должны идти и в Евросоюз, и в НАТО вместе. Но надо, тоже есть такой подход, что если Грузия будет буксировать, застревать, то ждать, как якорь какой-то, который будет тянуть Украину назад, а Украина платит серьезную цену за евро и евроатлантическую интеграцию, очень высокую, максимальную цену, что Украина тогда Грузию ждать не будет. Но есть надежда, что Тбилиси одумается, Грузия власть одумается и догонит этот локомотив, этот поезд, уходящий в Европу и в НАТО.
На вопросы Наны Плеевой отвечал международный редактор украинской службы радио «Свобода» Ростислав Хотин.
Эхо Кавказа.
Завершит тему противостояния Киева и Тбилиси из-за судьбы Михаила Саакашвили тбилисский блогер Тенгиз Аблотия.
Когда смотришь, как в очередное собачатся между собой власти Грузии и Украины, поневоле рождается вопрос, как мы дожили до такой жизни? Как это произошло с правительствами стран, являющихся естественными партнерами, ссору между которыми еще пару лет назад даже представить себе было немыслимо? Как мы дошли до такой реальности? Правительство Грузии обвиняет Украину в желании втянуть страну в войну, дает указания своим сторонникам и обслуге называть Зеленского клоуном. А высшие представители правящей элиты прозрачно намекают на то, что войны можно было избежать, но предпринятых для этого мер оказалось недостаточно. В свою очередь Киев обвиняет Грузию в оказании России помощи в обходе международных санкций, называет прокремлевской и обвиняет в медленном, преднамеренном убийстве Михаила Саакашвили в угоду Путину. Происходит это в период, когда солидарность в отношении воюющей Украины в Грузии носит повсеместный характер, и даже большинство сторонников власти также на стороне украинского народа, уточняя, правда, что Зеленский ведет себя в отношении нас неправильно. Но участие грузин в войне вообще не имеет прецедентов. Грузинских добровольцев около 2000 человек, и количественно они значительно опережают граждан всех других стран. Вражда между, пусть не странами, но даже между правительствами Грузии и Украины противоестественна, ненормальна, противоречит всему на свете. И тем не менее, вот уже полтора года Киев и Тбилиси устраивают перманентные словесные баталии между собой. Стыд и позор. Как же все-таки такое стало возможным и кто в этом виноват? Скажу так, преимущественно виновата грузинская сторона, однако и Киев в данном случае далек от совершенства. Первыми выстрелили мечтатели. Все началось после того, как премьер-министр Иракли Карибашвили заявил, что Грузия не будет присоединяться к международным санкциям. Хотя если бы его развитие не приостановилось в глубоком детстве, он мог бы сформулировать куда более мягко, а главное реалистично. Мы не вводим свои санкции, но присоединяемся к международным. Дальше больше. Выяснилось, что олигархический режим, правящий в Грузии, намерен в лучшем случае сидеть на двух стульях и войну воспринимает не как трагедию, а как шанс набить карманы. Символом мечты в этом отношении стал министр сельского хозяйства, который так прокомментировал информацию о том, что Россия допустила на свой рынок молочную продукцию из Грузии. Это хороший шанс для нашей фермеры. Да, вот так, хороший шанс, как будто не было бомбежек Киева, уничтожения целых районов и городов. Другим символом мечтательской политики стал концерт Львовского симфонического оркестра в Тбилиси. На нем не было ни одного представителя власти. Можно подумать, Путин объявил бы войну Грузии, если бы мечтательская элита сугубо из чувства солидарности посетила этот концерт. В общем, повели себя поганые мечтатели в отношении Украины так, что клейма негде ставить. Но при этом финансовые санкции выполняют, запрещенным товаром с Россией не торгуют, основной параллельный импорт – подержанные автомобили. По сравнению с другими странами, поведение просто-таки безупречное. Своя доля ответственности за тот абсурд, в котором мы сейчас пребываем, лежит и на правительстве Украины. Оно уже больше года говорит о том, что Грузия нарушает санкции, поставляет России запрещенные товары и делает это так, будто другие страны не делают нечто намного хуже. Казахстан и Кыргызстан прямо продают в Россию не только подержанные машины, но и военные технологии, купленные в Европе и полученные через Балтийские порты. Но почему-то не слышно адекватных заявлений руководства Украины в адрес этих стран. Хотя Грузия по сравнению с ними прилежный ученик духовной семинарии. Вся ее роль в обходе санкций ограничивается транзитом по ее территории, ограничить который у Тбилиси нет никаких юридических прав. Таковы законы транзита. Не слышно возмущений администрации Зеленского и двуличием Турции, которая буквально заваливает Россию всеми товарами, и разрешенными, и запрещенными. На вопрос о том, почему молчите по поводу Турции, ответ вполне рациональный. Ну вы же понимаете, Турция, у нас с ней особые отношения. Что ж, все понятно, с Турцией особые отношения. Казахстан слишком большой и могущественный. А про Китай вообще надо молчать в тряпочку. Спору нет, все правильно, но как-то некрасиво получается. Грузия слабое звено, и ей давать по шеям можно. Давайте скажем прямо, реальной причиной противостояния Киева и Тбилиси является не санкции, а фактор Мишсаакашвили. Если представить себе, что завтра грузинская мечта отпустит таки Мишу и даст ему возможность вернуться в Украину, на следующий день все остальные претензии будут забыты. Тбилиси и Киев снова станут друзьями. Прекрасно понимаю мотивы обоих сторон. Для администрации Зеленского Саакашвили член команды, близкий друг, единомышленник и союзник в борьбе. Им тяжело видеть его в нынешнем состоянии, и они хотели бы, чтобы он вернулся в строй и вместе с ними боролся с путинским режимом. В конце концов, хоть мы и понимаем, что к чему, но тем не менее Саакашвили – гражданин Украины. Прекрасно понимаю одержимость мечтунов персоной Саакашвили. Он для них альфа и омега. Весь смысл их убогого и бессмысленного существования. Требовать от них сострадания к нему – это все равно, что ожидать от евреев милости в отношении Гитлера. И это вовсе не преувеличение. Данность такая, какая она есть, и в ней не правы обе стороны. Упорное наслаждение, которое испытывает мечтуны от вида отощавшего Саакашвили, наводит на мысли о каком-то психическом сдвиге. 2 года прошло уже, ну все, сколько можно наслаждаться видом поверженного врага? Не пора уже с этим заканчивать? С другой стороны, правительство Украины тоже слишком безоглядно и грубо вмешивается в дела какой-никакой, но все же страны. Возможно, если бы они действовали более тонко, то и пользы было бы больше. Так или иначе, несомненно одно, важность того, что сейчас делает Украина, превышает важность тысяч персон Михаила Саакашвили, и считаю, что личность экс-президента Грузии не должна становиться определяющей в отношениях стран-союзников. Увы, имеем то, что имеем. Мечтуны готовы объявить войну всему миру, лишь бы продолжать наслаждаться видом Саакашвили за решеткой, а украинские власти проявлять явно необъективное отношение к Грузии, стремясь всеми способами вызволить его из заключения.
Это был взгляд из Тбилиси Тенгиза Аблотия.
наше тело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Переходим к другим темам. Главной темой абхазской недели стала встреча президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания с представителями общественной палаты, на которой, как отмечает наш сухумский блогер Изида Чания, весьма деликатно обсуждался законопроект об апартаментах. Но куда интереснее оказалось обсуждение пригожинского мятежа.
На этой неделе на набережную Сухума вернулся мостик через речушку Сухумка, который снесли в целях безопасности в ночь накануне митинга общественности 30 мая. Стратегически важный мост, которым, по мнению силовиков, могли воспользоваться митингующие, чтобы передислоцироваться к зданию администрации президента, был снова водружен на канавку. Оппозиция пока не обещает митингов. История с незаконным строительством в исторической части города получила на этой недели свое продолжение. Напомним, что ранее муниципальный суд отменил решение Сухумского городского собрания, ограничивающего высотное здание в исторической части города, тем самым узаконив незаконное строение и дав добро на дальнейшую хаотичную застройку столицы. Депутаты собрания провели заседание, на котором выслушали адвокатов. Саид Гизердава и Эсма Калбая сообщили, что судом были допущены процессуальные и иные нарушения, в том числе суд принял решение в отсутствии представителей городского собрания. Депутаты были единодушны подать кассационную жалобу на решение городского суда. Еще одна кассационная жалоба на решение Сухумского суда поступила в Верховный суд от Генеральной прокуратуры. Государево око намерено опротестовать решение Сухумского городского суда, который счел, что прокуратура бездействует. Вот уже более полугода занимаясь проверкой фактов, свидетельствующих о хищении при ремонте высоковольтной линии Ачкуара. Суд потребовал от генерального прокурора Агроба устранить нарушение. Генеральная прокуратура считает, что суд вышел за пределы своих полномочий. Центральная избирательная комиссия 6 июля зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о недоверии президенту Бжания. В состав группы входит 36 человек, которым надо собрать за 2 месяца 10 тысяч подписей. Еще месяц уйдет на проверку достоверности подписи, и президент должен будет назначить дату проведения референдума. Для этого закон отводит ему до 3 месяцев, то есть датой проведения референдума может стать как октябрь, так и декабрь. Это зависит от настроения президента. При этом еще одна странность закона о референдуме такова, что его результат не является обязательным к исполнению. Напомню, что инициаторы проведения референдума уверены, что деятельность нынешнего руководства страны во главе с президентом Жани направлена на уничтожение государственности и считают, что референдум – это единственный цивилизованный способ отстранить президента от должности. Третья ветвь власти на этой неделе безропотно приняла отчет по республиканскому бюджету за 2022 год. Ни единого вопроса, никакого обсуждения доклад министра финансов не вызвал. Диссонировали с реальностью и восторженные отзывы о бюджете представителя контрольной палаты. В честь грядущего 30-летия победы в грузино-абхазской войне 30 сентября 2023 года депутаты парламента приняли законы о ветеранах войны и национально-освободительного движения, предусматривающие социальные гарантии данной категории людей. Однако закон вступит в силу только в 2024 году, так что ветеранам придется еще подождать. Но обсуждение проектов законов было хорошим поводом для депутатов публично продемонстрировать высочайшую степень патриотизма. Долго спорили депутаты и над решением об отчислениях средств в бюджеты 2 районов из прибыли Рицинского национального заповедника и Новоафонской пещеры. Пришли к выводу, что это незаконное решение, и приняли его временно до 2024 года. Очередное письмо в адрес гендиректора государственного телевидения поступило 6 июля от общественной организации «Абхазская национальная конференция». Авторы письма требуют от директора Ирины Агарба прямых эфиров на злободневную тему проектов законов об апартаментах, поступивших в парламент. Напомню, что ранее такие же обращения направляли в адрес директора телевидения и другие общественные организации. Никакого эффекта. Пользователи социальных сетей иронизируют над информационной политикой АГТРК и других государственных информационных ресурсов, называя их пресс-службой президента и выкладывая смешные ролики. Действительно, информационная лента официальных ресурсов выглядит весьма странно. Они рассказывают чуть ли не о каждом подстриженном кустике, о рядовой уборке вокзала или улицы, о закрученных лампочках, ямочном ремонте каждой ямки на дороге и о каждой канавке, расчищенной в каком-нибудь районе. Пока госСМИ создают благостную картинку, жители Абхазии от ПСОУ до Ингура в разгар курортного сезона зачастую живут без света и воды и отмечают, что давно сбились со счета, по какому кругу подрядные организации меняют и ремонтируют трубы. Но в центре внимания недели оказалась встреча президента Бжани с членами общественной палаты. Они предложили президенту обсудить важные вопросы, связанные с демографией, проблемами образования и так далее. Бжани позволил некоторым высказаться, но акцентировал свое внимание на проекте законов, связанных со строительством апартаментов. Было очевидно, что цель его прихода в общественную палату – продавливание проектов законов об апартаментах. Представители общественной палаты представили президенту поправки к проектам, которые они намерены передать в парламент, и в крайне деликатной форме выразили свои опасения. На что Бжани, демонстрируя полное слияние всех ветвей власти, заявил представителям общественной палаты, что депутаты до ухода на каникулы 1 августа должны принять проект законов об апартаментах, поступивший из администрации президента. Бжани не скрывал свое раздражение по поводу противников принятия этих законов и иноверцев, не ограничивал себя в выражениях и характеристиках и периодически перемежал свое выступление неуместными шутками и анекдотами, в том числе и в адрес членов общественной палаты. Недовольные граждане страны разобрали выступление Бжани на цитаты, отмечая полное игнорирование президента мнения общественности и отсутствие государственного подхода к обсуждаемым вопросам. О своем двухнедельном визите за пределы Абхазии Бжани ничего не рассказал, а члены палаты и не спрашивали. Обошла молчанием двухнедельное отсутствие Бжани в стране и пресс-служба президента. Нелогичным показался мне рассказ президента о том, что во время Пригожинской попытки переворота в Совбезе обсуждался вопрос о нападении на Абхазию. Бжани, который одновременно является не только президентом, но и главнокомандующим, узнал об этом, по его словам, в Москве. Но почему-то вместо того, чтобы вернуться в страну с первым самолетом, продолжал наблюдать за развитием ситуации издалека еще неделю. Движение ветеранов войны АРУ публично обратилось к главе парламентского комитета, в который поступил проект законов об апартаментах, Дауту Хутова, и еще раз подтвердила свою позицию в данном вопросе. Ветераны войны считают, что рассмотрение данных проектов недопустимо. Данный вопрос не является вопросом политической борьбы, а является угрозой национальной безопасности страны, говорится в обращении. Ветераны войны призывают третью власть защищать интересы народа и государства и напоминают депутатам, что каждый из них несет ответственность перед историей и памятью тех, кто сражался и боролся за независимость нашей Абсны. Напомню, что ранее такую же позицию выразили представители более десятка общественных организаций Абхазии.
Итоги абхазской недели подвела Изида Чайния.
Эхо Кавказа.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия на этой неделе единогласно поддержал представленную президентом Аланом Гаглоевым кандидатуру Григория Сабаева на пост генерального прокурора. Многих наблюдателей удивил выбор Гаглоева. Подходящую кандидатуру он подбирал почти год и свой выбор остановил на ничем не примечательном сотруднике прокуратуры. В чем смысл кадрового решения президента и с чем связана единогласная поддержка депутатов, разбирался Мурат Гукемухов.
Югосетинские парламентарии единогласно поддержали представленную президентом Гаглоевым кандидатуру Григория Сабаева на пост генерального прокурора республики. Григорию Сабаеву 42 года. Он выпускник местного университета. Вся его трудовая деятельность прошла в Южной Осетии. После избрания Алана Гаглоева президентом, Григорий Сабаев исполнял обязанности прокурора города Цхинвал. Президент присутствовал на сессии, но представлял кандидатуру депутатам, исполняющей обязанности председателя парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Алан Гаглоев, тезка президента. Кандидата отрекомендовали как хорошего специалиста в своей области. В принципе, никаких других характеристик никто услышать и не рассчитывал. Середнячок местной прокуратуры с опытом работы судьей и службы в Министерстве обороны. Выдвижение его кандидатуры – загадка для местных наблюдателей. Есть версии, но никто не может ответить определенно, почему выбор президента пал на человека без заслуг, без репутации в югосетинском обществе, без внушительного послужного списка. Среди озвученных версий наиболее правдоподобной выглядит такая. Дескать, сейчас там не нужен человек с именем, со своим особым мнением и со своей историей отношений с местными группами влияния. Сегодня нужен человек, который будет есть из одних рук, будет выполнять поручения от одной стороны, не слишком оглядываясь по сторонам. В противном случае, считают наблюдатели, громкие уголовные дела, в расследовании которых заинтересован президент Гаглоев, могут утонуть в интригах вокруг прокуратуры. Версия хороша, хотя и отчасти умозрительна. Второе положительное качество Сабаева, которое отмечают местные наблюдатели, у него практически нет врагов. Он не вызывает раздражения ни у одной из коалиций, представленных в парламенте. Отсюда и единогласное одобрение кандидатуры. Не сказать, что голосование прошло совсем без вопросов. Депутат Санакоев спросил у кандидата, готов ли он довести до логического конца резонансные уголовные дела, в том числе дело Джабиева и другие, возбужденные в отношении высокопоставленных чиновников из прошлого руководства республики. Готов ли он привлечь к ответственности коллег из прокуратуры, выносивших неправомерные решения при расследовании этих дел, допустивших должностные преступления. Сабаев ответил, что готов, при этом отметив, что некоторые эпизоды этих громких дел выделены в отдельное производство, но пообещал, что все эти дела будут расследованы и все виновные понесут заслуженное наказание. Здесь новоиспеченный генпрокурор явно наговорил лишнего. Наказание назначает суд. Прокуратура лишь привлекает обвиняемых к ответственности. Еще один актуальный вопрос, связанный с назначением генерального прокурора, это судьба предложенных президентом Гаглоевым поправок к закону о прокуратуре, по которым генпрокурор обязан ежегодно отчитываться перед парламентом о работе надзорного ведомства. А депутаты, в свою очередь, вправе отправлять генпрокурора в отставку, если его работа будет признана неудовлетворительной или если он будет увлечен народными избранниками в нарушении прокурорской присяги. В настоящее время по закону генпрокурор не подотчетен парламенту, и уволить его с занимаемой должности может только президент. Алан Гаглоев внес в парламент поправки к закону о прокуратуре еще в конце прошлого года. Предполагалось, что они будут приняты вместе с отменой возрастного ценза, ограничивающего его срок службы на посту 60 годами. Тогда президент предлагал на пост сотрудника Северо-Осетинской прокуратуры Сослана Битеева, уже достигшего 65-летнего возраста, и чтобы парламент смог утвердить предложенную кандидатуру, необходимо было вначале внести изменения в закон. Но назначение затянулось. Президент пересмотрел свое кадровое решение, а вместе с ним как бы затерялись и предложенные им поправки. На сегодняшней сессии, правда, уже после назначения генпрокурором Григория Сабаева, депутат Гарри Мулдаров напомнил президенту о его обещании и поинтересовался судьбой поправок. Реакция президента насторожила многих депутатов. Алан Эдуардович не отказался от обещаний, но и какого-то однозначного решительного заявления о намерении довести эту инициативу до логического завершения от него не прозвучало. В кулуарах эта тема обсуждалась. Многие из народных представителей пришли к выводу, что вопрос Мулдарова был не вполне по адресу. Мол, президент свое обещание уже выполнил. Он внес в парламент поправки к закону, поэтому теперь дело за депутатами. Хотя, конечно, правильнее было бы рассмотреть эти законодательные инициативы до назначения генпрокурора на 5-летний срок. Это было бы хорошо и с политической точки зрения. Новый прокурор на новых условиях. Президент выполняет обещание. Но пока так. Из того, что обсуждалось в кулуарах законодательного собрания, еще один вопрос, касающийся реформы прокуратуры, разделения функций следствия и надзора за соблюдением законности. Депутаты сообщили «Эхо Кавказа», что намерены поднять этот вопрос на предстоящей встрече с президентом. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Завершает программу рубрика «Голоса». Попытки открытия второго фронта, действия радикальной оппозиции и ЛГБТ-пропаганда – основные, по мнению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, вызовы для страны. Согласны ли с этим пользователи социальных сетей? Поинтересовался Серго Бригвадзе.
Разделяете ли вы мнение Гарибашвили о главных вызовах и угрозах для Грузии?
С утверждениями Ираклия Гарибашвили невозможно согласиться. Этот человек живет в какой-то иной реальности, где Грузия – страна, опережающая все страны мира по всем направлениям, а мешают развитию все, кто не поддерживает грузинскую мечту. Думаю, правящая партия есть самая большая угроза для нашего государства. Они заявляют, что пытаются пресечь открытие второго фронта в Грузии. Но зачем открывать второй фронт в стране, которую власти так сдали России? Ему, наверное, нужны хорошие очки, чтобы увидеть реальность. Сегодня вызовы угрозы. Угроза для Грузии – это Россия и ничего больше.
В стране, в которой есть демократия, периодически должна меняться власть. Ираклий Гарибашвили уже несколько сроков провел на посту премьера, а к людям, которые засиделись во власти, всегда относятся плохо. Возможно, у нас и хорошее правительство, хотя мне лично они не особенно нравятся, но они получше предыдущих. Однако пришло время передать власть, поскольку они начинают выдумывать несуществующие угрозы и перекрывать ими другие важные темы. Лично я считаю, что никаких угроз в Грузии пока нет, но они могут возникнуть, если Россия победит в войне в Украине.
В ложь Гарибашвили я не верю. Думаю, в нее не верят даже те, кто его поддерживает, и сами представители грузинской мечты. Однако им приходится во всем соглашаться с этим человеком. Они просто уничтожили государство, вогнали народ в депрессию, нападают на оппонентов, а сами твердят, что главная угроза для страны – это ЛГБТ-активисты. Но на самом деле самая большая угроза – это правящая сила, которая большими шагами идет в сторону России, которая заявляет, что главный враг – это Америка. Все прекрасно понимают, что Америке от Грузии ничего не нужно, в отличие от России.
Если рассматривать локально, то главная угроза для Грузии – это сам Гарибашвили со своей грузинской мечтой и всем составом правящей партии. А глобально – это страна, которой они постоянно кланятся. Россия – главная угроза не только для Грузии, но и для всего мира. Я совершенно не согласен с Гарибашвили в том, что главная угроза для Грузии – это открытие второго фронта и ЛГБТ-пропаганда. Все это чушь. Наш премьер повторяет высказывания кремлевских пропагандистов и играет в российскую игру. Считаю, что главной угрозой для Грузии последние 300 лет остается Россия. То, что премьер и его команда склоняются в сторону России, это намного пагубнее для страны, чем выдуманные сатанисты и ЛГБТ-активисты. Самое ужасное, что делают они ради сохранения власти, как Путин, готовый уничтожить все живое ради того, чтобы не потерять власть. Они явно поддерживают пророссийскую сторону.
Грузия, конечно, переживает сейчас нелегкие времена. Было и тяжелее в свое время, но сейчас тоже очень-очень непростое положение. Сказать, что все позиции, которые наш премьер-министр занимает, мы с ними согласны, нет. Своих внутренних проблем очень много. Это и безработица, это и много очень социальных проблем, это и повышение цен на предметы первой необходимости, большой наплыв русских граждан, которые приехали сюда с перспективой жилья, устроиться на работу. Естественно, это опять недостаток рабочих мест для грузинских граждан.
Я не разделяю ни одного утверждения премьера об угрозах, кроме того, что Россия действительно может нанести Грузии вред. Существуют второстепенные и третьестепенные угрозы, но их нужно будет решать, когда государство будет в безопасности. То, о чем говорит Гарибашвили, об ЛГБТ, пропаганде или радикальной оппозиции, все это притянуто за уши. Сейчас главное максимально оградиться от России, ввести визовый режим, а не пытаться перекрывать эту тему какой-то иной правдой.
Открытие второго фронта – это огромная угроза для нашей страны, и я согласен с этим мнением. Однако подобных заявлений действий со стороны России вовсе не было. А Гарибашвили утверждает, что тратит все силы на то, чтобы второй фронт не открылся. Для того, чтобы второй фронт не открылся, достаточно простого бездействия. Не понимаю, почему он причисляет себя к героическим поступкам бездействия. Говорит он и об опасностях, исходящих от ЛГБТ-пропагандистов. Наверное, это проблема для людей, которые боятся стать геями. Я лично такой опасности не чувствую.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.